Радио Донбасс Реалии.
Да, это действительно радио «Донбасс Реалии». Сегодня с вами я, ведущий Александр Лащенко. Сегодня среда, 5 мая, уже не праздничный день, хотя очередные праздники надвигаются. Также со свежим выпуском новостей ко мне присоединится моя коллега Ольга Стрижова. А сегодня расскажем мы, в частности, вот о чем. После обстрела больницы в Красногоровке от инфаркта умер пациент. В России говорят, что выдали паспорта более чем 500 000 жителей Донбасса. В Лисичанске горела бельгийская больница. Что это за здание? Что с ним теперь будет? Ну и основная тема нашего сегодняшнего эфира, тема для разговора, собственно, в нашем эфире. Чем ответят Соединенные Штаты Америки США Путину, если тот ударит по Украине? Каков будет этот ответ США в случае агрессивных действий Кремля? Поводом для избрания данной темы стал приезд. Сегодня начинается этот визит в Украину госсекретаря США. Первый визит на этой должности Энтони Блинкена. Накануне господин Блинкен подчеркнул, если Россия выберет путь неразумных и агрессивных действий, цитата, «мы дадим ответ». Так цитирует господина Блинкена Укринформ. При этом госсекретарь сказал, что Вашингтон не стремится к эскалации. Просто если будут такие действия Кремля, то это будет вынужденный шаг, этот ответ. Одновременно Вашингтон пристально наблюдает за отводом войск России от украинской границы, а министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал США, опять же, цитата, «осознать бесперспективность попыток возрождать однополярный мир, иначе...» Снова цитата главы МИД России. «Будем жить в условиях холодной войны или еще хуже». С экспертом Александром Потехиным и Андреем Пиатковским попробуем разобраться, каков может быть ответ Вашингтона России, если Кремль прибегнет к очередной эскалации конфликта на Донбассе.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Обещанный выпуск новостей от моей коллеги Ольги Стрижовой.
Добрый вечер. В Украине за минувшие сутки обнаружили 2576 новых случаев заражения коронавирусом. 161 человек умер от осложнений. Больше всего новых случаев обнаружили в Харьковской, Донецкой, Одесской, Днепропетровской и Черкасской областях. В Донецкой области выявили 287 новых случаев, в Луганской – 56. Группировки ЛДНР о новых случаях заражения коронавирусом не сообщали. Притом в отдельных районах Луганской области информировали об одном летальном случае. Напомню, 6 мая красный уровень эпидемической опасности отменят на территории Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областей. На территории Харьковской и Хмельницкой областей начнут действовать ограничения, предусмотренные для желтой зоны. В то же время в Черниговской области введут оранжевый уровень. Ранее из красной зоны карантина вывели также Житомирскую область. Сейчас она в желтой зоне. В Украине улучшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом, отметил президент Украины Владимир Зеленский и поручил увеличить темпы вакцинации. Цитата, ко дню независимости большинство украинцев, которые нуждаются в прививке от коронавируса, должны получить вакцину. Темпы вакцинации необходимо увеличивать. Кроме того, нужно проводить разъяснительную работу среди людей о важности вакцинации, ведь это единственный и наиболее эффективный путь в борьбе с пандемией. Конец цитаты. Напомню, на данный момент первую прививку в Украине уже сделали 759 тысяч человек. Две дозы получили 303 человека, из них двое первую дозу получили за рубежом. Российские гибридные силы обстреляли автомобиль наблюдательной группы украинской стороны Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон с соответствующими обозначениями. Это произошло 3 апреля. И такая ситуация случилась впервые с начала действия режима прекращения огня в июле 2020 года. Об этом заявили в штабе операции Объединенных сил. Произошло это на Мариупольском направлении на фоне увеличения интенсивности обстрелов. На кузове обнаружили два входных пулевых отверстия. Установлено, что повреждения нанесли во время обстрела российскими гибридными силами из оккупированной территории Ужевки в направлении Водяного. Напомню, за минувшие сутки российские гибридные силы 6 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы зафиксированы возле Водяного, Красногоровки, Авдеевки и Луганского. Украинские военные не пострадали. В свою очередь, группировка ЛНР заявила о 4 нарушениях режима тишины в районе Донецкого, Смелого, Логвинова и Калиновки. А группировка ДНР заявила, что зафиксировала обстрелы в районе Старомихайловки. Проекта «Стена нет», но обустройство границы с Россией продолжается, заявил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко. Он отметил, что в его представлении стена должна обеспечивать 100% контроля за линией границы. Цитата. «Именно такое инженерное обустройство мы и проводим. Обустраиваем противотанковый ров, контрольно-следовую полосу и завершаем это все созданием системы видеонаблюдения. То есть мы строим башни, на которые устанавливаем видеокамеры и тепловизоры, которые постоянно в формате 24/7 обеспечивают контроль за государственной границей. Это наиболее эффективная система, которая позволяет полностью исключить человеческий фактор». Конец цитаты. Напомню, проект Европейского вала на границе с Россией начал выполняться в 2014 году. По состоянию на 2018 год министр внутренних дел Арсен Аваков сообщал, что так называемая стена готова на 80%. Ранее сообщалось, что Кабмин может продлить проект «Стена» на границе с Россией до 2025 года. Коротко. В Лисичанске вечером 4 мая произошел пожар, горела крыша заброшенной бельгийской больницы. Пожар удалось ликвидировать, никто не пострадал. Заброшенное здание больницы относится к бельгийскому наследию, которое появилось на Луганщине в конце 19-го столетия. Бельгийские предприниматели получили разрешение от Российской империи инвестировать в местную промышленность. Больница, а также другая социальная инфраструктура стали дополнением к крупнейшему на тот момент содовому заводу в Европе. 2 марта в ходе рабочей поездки президент Европейского совета Шарль Мишель заинтересовался проектом восстановления бельгийской больницы в Лисичанске, но конкретных планов на данный момент не озвучено. В связи с пандемией коронавируса в отдельных районах Луганской области отменены все массовые мероприятия по случаю Дня Победы, за исключением военного парада в оккупированном Луганске. Акцию «Бессмертный полк» проведут 9 мая в онлайн-формате. И о погоде. Завтра 6 мая в Донецкой и Луганской областях будет солнечно, без осадков. Температура ночью 6-8 градусов тепла. Днем потеплеет до 21 градуса со знаком плюс. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Позитивной рабочей недели и берегите себя.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Радио «Донбасс Реалии» с вами. Рад приветствовать с этой минуты слушателей громадского радио, которое пополняет наши ряды слушателей. Уже скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон радио «Донбасс Реалии», номер которого 0800-300-403. Готовьте, друзья, ваши вопросы по теме эфира, который будем обсуждать минут через 10-15. А она сегодня такова. Ответ США Путину поводом для избрания данной темы стал начинающийся сегодня вечером визит в Украину Блинкена, госсекретаря США. Он встретится с президентом Зеленским. Неоднократно господин Блинкен выражал поддержку Украины в условиях эскалации, начатой около месяца назад Россией. При этом накануне опять же госсекретарь отметил, что США пристально следят за тем, осуществляет ли свое обещание России отвести войска от украинской границы. Со своей стороны, в МИД России сказали, что США, цитата, стоит осознать бесперспективность попыток возрождения однополярного мира, иначе, по словам Сергея Лаврова, опять же, цитата, будем жить в условиях холодной войны или еще хуже. Итак, куда еще хуже может быть на Донбассе, в мире в целом, в отношениях США и России, вообще мирового сообщества, будем обсуждать с экспертами, американистом украинским Александром Потехиным и российским политическим обозревателем Андреем Пианковским.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Немного, друзья, подождите. Опять же, минут 10-15 будем общаться в прямом эфире с Александром Потехиным и Андреем Пианковским. Пока к иным темам, не менее важным. В Красногоровке Донецкой области ударами тяжелых орудий повредили больницу. Осколки попали в ковидное отделение, где проходили лечение 38 пациентов. Непосредственно от попадания никто не погиб. Но один пациент с коронавирусом к утру скончался от инфаркта. И по словам военных, которые обследовали место удара утром, возле корпуса упала 120-миллиметровая мина, то есть использовали вооружение, категорически запрещенное минскими договоренностями. Корреспондент «Радио Свобода», наш фронтовой корреспондент Марьян Кушнир, побывал на месте инцидента, и сейчас узнаем от него подробности. Приветствую, Марьян.
Добрый день.
Итак, вот на сегодня, на эту минуту, 17.09 по Киеву, среды 5 мая, что известно подробности, откуда могла прилететь эта 120-миллиметровая мина и какие последствия, что известно уже на эту секунду?
Ну, там на зараз, то, що мені відомо, вже наслідки ліквідовують підрозділи ДСНС, а міна, за словами військових, прилетіла під час обстрілу безпосередньо військових позицій, прилетіла вона з боку Михайлівки. Поки що військові уточняють, дізнаються, враховують, звідки могла б прилетіти туди міна, і як вона опинилася. Річ в тому, що лікарня, ну, щонайменше 3 кілометри від лінії зіткнення, і обстрілу там вже не було давно, ну, щонайменше 3 останніх роки туди нічого не прилітало. Хоча раніше, звісно, там були розриви з лікарні і технікум, але чому саме в цей момент там опинилася міна, поки що невідомо. Підозрюю, що це може бути просто такий акт, момент дестабілізації. Ми поговорили з директором лікарні, який розповів про те, що там жили ковід, були ковід-хворі. Також поговорили з санітаркою, ну і військові теж свою точку зору сказали, що це може бути. Я пропоную послухати.
Летіла, а потім бух-бух, бух-бух.
Чутно було так нормально.
Так, да, чітко було. Так що...
На 4 травня десь о 23.30 був прильот снаряду артилерійського, внаслідок чого було зруйновано часть першого корпусу і шостий корпус. В першому корпусі розташоване у нас терапевтичне кардіологічне відділення, де знаходяться на лікуванні хворі на ковід. Був тяжкий хворий на ковід, йому надавалася медична допомога, яка потрібна, але може від стресу повлияв обстріл. Він сьогодні десь о 10-й годині ранку помер.
Противник вел огонь со стороны ставра Михайловки, использовал 120-е минометы. По нашим позициям было выпущено 7 мин, и одна мина была выпущена по территории больницы. Много. Может, это дестабилизация ситуации? Как вы сами понимаете, довольно несложно такими манипуляциями обострить обстановку где-либо, потому что это мирный город, здесь уже давно ничего в город не прилетало. Крайний раз 3 года назад был прилет непосредственно по городу, и вот сейчас снова.
Ну і мені відомо, крім того, що обстріляли жилий сектор Красногорівки, відомо, що активізувалися контрольовані Росією сили на Маріупольському напрямку. Там вже задіяли створену артилерію 152 мм, 122 мм і обстрілюють позиції українських військових. Поки що детальної інформації немає. Я думаю, що згодом, це буквально там через годину, з'явиться актуальніша інформація щодо цього обстрілу від офіційного штабу операції об'єднаних сил. Наразі єдине, що можу сказати, що в тій ділянці, де я, поки що спокійно.
Спасибо, Мар'ян, спасибо за эту информацию. С нами на прямой связи был корреспондент Радио Свобода, наш фронтовой корреспондент Мар'ян Кушнир. Он рассказал о последствиях обстрела тяжелыми орудиями больницы в населенном пункте Красногоровка Донецкой области, в результате чего, ну, по предварительным данным, от психологического стресса, как вы слышали сейчас в этом нашем репортаже, один из больных ковидом скончался. Жители оккупированной территории вечер 4 мая также сообщали о громких обстрелах. Оккупационная же администрация утверждает со своей стороны, что по подконтрольной ей территории армия Украины выпустила 6 артиллерийских снарядов 122-миллиметровых по калибру. Однако нет никаких свидетельств о повреждениях непосредственно в населенном пункте. Жители местных...
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите Донбасс Реалии в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Еще добавлю к предыдущему репортажу, что мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе отчет за 4 мая пока еще не опубликовала. Как только он появится, радио «Донбасс Реалии» обязательно расскажет о подробностях данного отчета. Ну а пока рассказываем еще о некоторых темах, касающихся непрекращающейся войны на Донбассе. Более полумиллиона жителей Донбасса получили российские паспорта. Об этом сообщило Министерство внутренних дел России в ответ на запрос российского агентства ТАСС. Речь идет о тех, кто живет на территории подконтрольной группировкам, так называемым ДНР и ЛНР. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил со своей стороны, что это является частью гибридной войны, которую ведет Кремль, нарушая тем самым суверенитет Украины. Ну и для чего же Россия раздает так много паспортов, и как на это могут реагировать Киев и западные страны? Украинский политический эксперт Олег Саакян рассказал телеканалу «Настоящее время».
Олег, какова ваша версия, для чего Россия массово раздает гражданство на территории так называемых ДНР и ЛНР?
Ну, кроме поднятия ставок дипломатических, то, о чем сказал господин Кулеба, и фактически элемента шантажа. Это также несколько символических позитивов для России, скажем, либо целей. С одной стороны, это отдаление от Украины среди местного населения, ощущение отдаления от в целом Украины. А также это замещение картинки будущего, поскольку люди ожидали, те, которые действительно ратовали за Россию, это не, далеко не большинство на территориях, но тем не менее активно это меньшинство. Они ждали хотя бы крымского сна, либо какого-то другого. Его не произошло. Война, разруха, распиливают заводы. Соответственно, хотя бы паспорта – это некий пропуск в будущее, скажем, и какое-то хотя бы будущее всероссийское. Поэтому такой себе эрзац, картинка будущего и для них. И с другой стороны, это, конечно же, решение вопроса размытия присутствия российских граждан там, поскольку и в военном контингенте, и в управленческие структуры водилось достаточно большое количество россиян. И, соответственно, когда это было лишь горстка людей, приехавших с российскими паспортами, то они ярко выделялись на фоне всех остальных. А теперь получается, что в общей массе русских граждан, если кто-то будет там с российским паспортом, выданным условно в Воронеже, попадется, то, понятное дело, ну а как же, там еще сотни тысяч таких же. Поэтому это элемент дипломатической игры, не говоря уже об замедлении, потом реинтеграции для Украины. Это создание огромной проблемы на будущее, которая будет фактически способствовать дезинтеграции территорий на многие годы вперед, даже после завершения военной фазы конфликта.
А 500 тысяч – это много?
Это очень много. Это уже значительный процент от всех людей, которые остались на оккупированных территориях. Хотя я бы, честно говоря, поставил под сомнение данную цифру, поскольку мы не знаем, подпадают ли туда те люди, которые выехали на территорию Российской Федерации с отдельных районов Донецкой, Луганской областей и Украины. И вполне вероятно, что часть этих людей просто уже живет постоянно в России, они легализовались таким образом для того, чтобы не оформлять себе документы на временное пребывание в России. А с другой стороны, и сама цифра на оккупированных территориях также неизвестна сейчас, насколько она соответствует действительности. Но даже если это несколько сот тысяч, это уже десятки процентов от общего населения неподконтрольных территорий.
Олег, как вы думаете, как это вообще видится из Киева? Что Россия хочет сделать с этими регионами? Это будет некий аналог Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии?
Вы абсолютно правы. Это будет некий аналог. Это не будет точная копия. Ни один из сценариев, уже реализованных в Осетии, либо Приднестровье, Абхазии, они невозможны на востоке Украины. А ситуация часто вообще начинается, скажем, с конца, потому что паспортизация в той же Осетии происходит, например, раньше, нежели оккупация. Поэтому в данном случае это будет некий такой гибридный сценарий, скажем, но будет тяготеть между Приднестровьем и скорее между Осетией. Эти два сценария наиболее близких. А с попыткой вталкивания территории в Украину на собственных условиях через попытку сначала признать их, скажем, субъектность в переговорном процессе. Фактически сейчас Россию не удовлетворяет возможность контроля только этих территорий, не отыгрывает стратегических целей никаких, но при этом и отдавать их и Россия также не может, поскольку это будет стратегическим поражением. Да, собственно, зачем все это было?
Вообще, на какую реакцию стоит рассчитывать со стороны западных стран? Как вам кажется? Ну, понятно, что это так называемая паспортизация, она идет уже давно, но, тем не менее, вот сейчас есть уже некая значимая цифра. Вы сами говорите, что 500 тысяч – это много. Ну, даже если сравнивать по меркам там, современных городов, 500 тысяч – это действительно много. Это большой, крупный город.
Ну, где-то сейчас 1/5 от всего населения и неподконтрольной Донецкой и Луганской, части Луганской и Донецкой области. То есть это очень значительное число. Я не думаю, что Запад сейчас отреагирует жестко. Россия 100% моделировала, какие могут быть реакции. Запад не является, скажем, монолитным, и европейские страны между собой также. Мир озадачен сейчас коронавирусом, поэтому в ближайшее время я не думаю, что будут какие-то реакции. Но как только Россия где-то на каком-то процессе переговорном либо международном поднимет этот вопрос, то, конечно же, это сыграет злую шутку.
Продолжаем нашу программу. Вечером накануне в Лисичанске горело историческое здание, бельгийская больница. Это один из известнейших туристических объектов в регионе, построен еще в 1892 году бельгийским инженером Эрнестом Сальве. С прекращением работы Лисичанского содового завода в 2009 году больница постепенно начала приходить в упадок. Но за сохранение комплекса исторических зданий боролись активисты. Комплекс сооружений города попал в пятерку номинантов конкурса, которые ежегодно проходят при поддержке фонда «Короля Бельгии». Сильно ли пострадало здание от вчерашнего пожара? Расспросим сейчас спикера Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области Андрея Кравченко. Господин Кравченко с нами на прямой связи. Здравствуйте. Насколько сильным был пожар? Что все-таки стало его причиной? Известно ли это на сегодня? И удалось ли погасить, собственно?
Доброго дня. Так, дійсно, 4 травня о 20:14 до служби порятунку за номером 101 надійшло повідомлення, що в місті Лисичанськ по вулиці Могилевська горить дах покинутої будівлі. До місця виклику одразу ж було направлено дві автоцистерни державної пожежно-рятувальної частини номер 9. По прибуттю в ході розвідки було встановлено, що горить дах чотирьохповерхової неексплуатуємої споруди на площі 65 квадратних метрів. На гасіння пожежі було подано скволпротик та додатково викликано ще одну автоцистерну та автодрабину ДПРЧ-9 міста Лисичанськ. По прибуттю додаткових сил рятувальниками було подано ще один ствол на гасіння даху будівлі за допомогою автодрабини. О 20:50 пожежа було локалізовано, а в 21:20 вже повністю ліквідовано. Постраждалих на пожежі немає, причини загоряння наразі встановлюють фахівці.
На сьогодні можна встановити які збитки від цієї пожежі? Який урон?
Так само суму знищеного та врятованого майна наразі ще встановлюють, доки ні.
Спасибо, господин Кравченко. С нами на прямой связи был спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области Андрей Кравченко. Мы рассказываем о инциденте, который был накануне вечером. Горело историческое здание в Лисичанске, бельгийская больница. И к нам подключается по данной теме еще один спикер, краевед из Луганской области, активист, который занимался, собственно, сохранением этого здания, этой бельгийской больницы, Ариф Багиров с нами. Он, собственно, только что был на месте пожара. Здравствуйте, Ариф.
Здравствуйте вам.
Итак, что вы видели, какого состояния больницы после этого всего? И главный еще вопрос, помимо... Хотя это самый главный, удалось ли хоть что-то сохранить? Ну и интересно, собственно, бэкграунд каков. Расскажите подробнее о значимости исторической, архитектурной бельгийской больницы Лисичанска.
Здравствуйте еще раз, слушатели. Ну да, я там был, мы поехали, посмотрели. Но на самом деле, действительно, пожарные сработали очень четко, очень быстро. И действительно, ну, там, минимальный ущерб. Ну, какая сумма ущерба, ну, невозможно сказать, потому что горела заброшка. Ну, как бы, горели детали крыши, которой уже нет. То есть, ну, горели просто деревянные балки, вот, которые уже явно не использовались бы. Если это здание когда-то будет ремонтироваться, то эти лаги, они как бы не нужны. То есть, ну, как бы, на фоне того, что нет шифера и падает уже перекрытие бетонное, то сгоревшие лаги, ну, и балки, такое себе, ну, вот, так что пожар, не сказать, что там сильно был катастрофический, возможно, он перешел бы в катастрофический, если бы не наши доблестные пожарные, за которым еще раз спасибо, вот, а какой бэкграунд, ну, больница, да, как вы и сказали, она с 2009 года все меньше и меньше эксплуатировалась, в 10-м, по-моему, ну, точно, не скажу, 10-11 год примерно она вообще была закрыта и законсервирована. И у нее судьба была такая, что она находилась до этого, это была больница содового завода, потом завод перестал существовать, больница стала принадлежать городу Лисичанску. Потом, я не знаю, по чьей инициативе, перешла больница в собственность обладминистрации, которая собиралась там делать онкодиспансер. Онкодиспансер там решили не сделать, ну, решили не делать там по ряду причин. Ну и стал момента, ну, как бы, я не знаю, там, с охраной, там, сняли охрану, ну, в общем, осталось бесхозное здание, в котором там куча всякого, там, всякие провода, чугунина, там, и так далее. Ну, его начали потихоньку растаскивать, откалывать плитку, ну, то есть мародерить здание, и вот это ж последние 3 года вот это происходит. 2 года назад мы начали медиакомпанию подлечить больничку, когда решили уже, ну, просто, что уже невозможно смотреть, ну, как бесхозность убивает красивое здание, которому больше 100 лет, и участие в строительстве которого принимал молодой тогда еще Володя Сосюра, который жил там в Верхнем, которая стала сейчас частью Лисичанска. И на самом деле таких зданий на Луганщине не так уж и много для того, чтобы вот так вот ими разбрасываться. Ну, вот, в принципе, в 2 словах.
Ну, еще, опять же, Арифа, собственно, историческое значение. Почему даже до сегодня король Бельгии, ну, короля Бельгии интересуется этим лисичанским сооружением?
Ну, я о ней узнал, об этой больнице, когда мы с краеведами, с киевскими ребятами делали проект по наследию. И оказалось, что в 17-м году... В общем, вот эта вот инфраструктура, там это не только больница. То есть это вы сказали завод, да, и вот завод в конце 19 века был построен, и он начал обрастать инфраструктурой таким, как бы сейчас сказали, соцгородком, да, ну, вернее, не сейчас, а чуть позже. То есть была такая инфраструктура. И вот этот вот комплекс этих всех зданий, там больше 50 было на тот момент, это самое большое бельгийское наследие за рубежом. То есть больше такого, ну, таких объектов нет. И поэтому король Бельгии, он выделил в 17-м году грамоту. Вот, собственно, откуда я узнал, что у нас в Ищанске есть бельгийский бэкграунд. И, ну, наш проект не только и не столько о том, чтобы именно конкретно эта больница, но больше о том, чтобы донести о бельгийском следе, о бельгийском вкладе, ну, в индустриализацию Донбасса в тот период, когда, ну, когда это все развивалось, и когда вот этот Эрнст Сольве, это, кстати, очень известный на тот момент инженер, и он изобрел инновационный способ производства соды из соли, и они с Бахмута гнали соль и на заводе делали. То есть на тот момент это была, ну, гигафабрика Маска сейчас. То есть это была ультра-суперсовременная. Вот, и сама эта больница, ну, как бы, она, ну, как бы, мы не в отдельности, а в комплексе рассматриваем. Почему больница? Потому что это самая заброшенная, самая бесхозная, при этом самая красивая из заброшенных. Рядом есть соседнее здание, тоже из той же серии, бывшая казарма, но там школа. И там здание такого же возраста, но оно эксплуатируется, у него есть хозяева, оно выглядит как с картинки. Вот, то есть, ну, это вот как для сравнения.
Спасибо, Ариф, с нами на прямой связи был лисичанский активист, краевед Арифа Багиров. Мы говорили о последствиях случившегося накануне пожара. Горело историческое здание в этом городе, бельгийская больница. Ну, а теперь переходим к основной, собственно, теме нашего сегодняшнего эфира. Ответ США Путину. Ну, понятно, этот вопрос возникает уже более чем 7 лет. Сначала аннексия, осуществленной России, сначала активных боевых действий на Донбассе, но актуализировалась данная тема, во-первых, после избрания нового президента США, 46-го главы этого государства Джо Байдена, а главное, на фоне вот последних событий, эскалации, которые констатировали независимые наблюдатели весь почти месяц предыдущий со стороны России, правда, вроде бы дано обещание 1,5 недели назад отвести российские войска министром обороны Сергеем Шойгу, как раз США пристально следят, по словам Госдепа, за тем, как Россия отводит эти войска, а сам госсекретарь Энтони Блинкен сегодня, 5 мая вечером, начинает свой двухдневный визит в Киев. Он встретится, собственно, с президентом Украины Владимиром Зеленским. А накануне визита, по цитате агентства «Укринформ», господин Блинкен подчеркнул, что хотя Вашингтон не стремится к эскалации в отношениях с Россией, но если будут агрессивные действия, если опять прибегнет Путин, это я уже недословно цитирую господина Блинкена, а по смыслу, смыслу, к очередным жестким действиям, так мягко скажу, дипломатично в отношении Украины, эти действия, подчеркнул Энтони Блинкен, без ответа, не останутся без ответа со стороны США. А тем временем глава МИД России Лавров, интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселёву, призвал США, в частности, нынешнюю администрацию, цитата, осознать бесперспективность попыток возрождать однополярный мир. Иначе, опять же, утверждал господин Лавров, будем жить в условиях холодной войны или еще хуже. Конец цитаты. Ну вот, попытаемся разобраться, если действительно Путин возвратится к эскалации, если вообще он ее снимал. А Владимир Владимирович, он способен на такие действия. За более чем 7 лет он доказал, что много чего от него можно ожидать. Какой же может быть ответ государства номер один в мире, Соединенных Штатов Америки? Понятно, санкции, кстати, и при Байдене очередной пакет. Тоже важный момент. Ну и в целом посмотреть. Обо всем этом будем дальше говорить в прямом эфире радио Донбасс Реали. Приглашаю к разговору российского политического обозревателя Андрея Пионковского. Он с нами на прямой связи из Соединенных Штатов Америки. Андрей Андреевич, я прошу прощения, у нас, да, Александр Потехин с нами будет, а Андрей Пионковский чуть позже, украинский эксперт, американист. Александр, здравствуйте, здравствуйте. Да, вот Блинкен в Украине, что это очень важная вещь или не стоит переоценивать, как утверждают некоторые российские обозреватели, значение данного визита?
Нет, визит очень важный, первый визит, можно сказать, государственного секретаря. Ясно, что перед этим согласовывалась по дипломатическим каналам программа переговоров, и не только там, знаете, с кем он будет встречаться. Кстати, Блинкен будет встречаться и с представителями гражданского общества в Украине, то есть не только с украинскими руководителями, чиновниками, дипломатами. Так что думаю, что программа тоже в основных чертах она ясна. Но, как говорится, самое главное — это детали. И тут мы можем только догадываться, но даже после окончания визита Блинкена, я думаю, что мы узнаем только очень чрезвычайно небольшую часть. Поддержание вот этой повестки дня сегодня американо-украинской. Ну, сам по себе это символика, ну, сам факт прибытия Блинкена в Украину, он совсем немного стран посетил, между прочим, до этого, за время своего пребывания на посту. Это добрый знак. Будет ли какой-то прорыв? Ну, большинство говорит, что прорыва не будет. Но я бы сказал, что нам нужен прорыв не в словах, а прорыв в той части повышения возможности Украины противостоять российской агрессии, которые будут реализованы после визита. И это такая длинная работа. Это не то, что происходит в один день. В прессе, в общественной мысли нужны какие-то, знаете, сенсации, взрывы, какой-то иногда жареный сюжет. Надеюсь, без таких сюжетов обойдется.
Но результат будет, да, Александр, надеетесь? Но
результат, уже сам факт визита, это уже очень хорошо.
Александр, в этой связи, смотрите, война же не останавливается ни на один день, никакого замороженного конфликта на Донбассе нет. Я прошу прощения, мне интересна ваша точка зрения. Как вы считаете, что важнее? Кстати, заявление Энтони Блинкена об этом сказало. С одной стороны, Россию ожидает ответ, если Путин продолжит агрессивные действия. Опять-таки, я недословно цитирую госсекретаря США по смыслу. А с другой стороны, эскалация отношений с Россией США не желает. Просто они вынуждены идти на жесткие меры в связи с политикой Владимира Путина. С другой стороны, желание Байдена, им озвученное в телефонном разговоре с Путиным, и даже уже определенные предварительные даты называют в июне месяце, встречи с Путиным. и в то же время новый пакет санкций. То есть как? Многие считали, вот вы же были критиком Александра Дональда Трампа. Я прекрасно помню, вы не раз принимали участие в эфирах и радио Донбасс Реали. Но вот пришел другой президент США. Более жесткой стала позиция США по отношению к агрессору России. Или, как утверждают скептики, некоторые разные точки зрения, конечно, присутствуют, что на самом деле желание договориться по климату, вот этот договор, как он там, ОСВ-2, ну продолжили его и так далее, возможное противодействие Китаю. Это, по мнению этих скептиков, это не мое мнение, важнее для США, нежели, скажем так, отпор российской агрессии в Украине. А вы как считаете, Александр?
Давайте разберемся, попробуем разложить по полочкам. Ну, во-первых, то, что американская администрация не будет искать в Москве союзника против Китая, это я могу утверждать с полной уверенностью. Не тот союзник. Второе. Вы уже назвали те пункты, по которым есть некоторый прогресс. Я имею в виду именно по ограничению стратегических вооружений. Ну, Соединенные Штаты действительно не хотят раскручивать гонку вооружений. Хотя, если бы целью Соединенных Штатов было погрузить Россию в хаос, ну, скажем, выиграть вторую холодную войну, которая, на мой взгляд, уже продолжается, опять-таки, 7 лет, потому что с вторжением России на восток Украины и незаконной аннексии Крыма, ну, не хочется называть, что это холодная война, но по сути это холодная война. Второе, по санкциям. Конечно, санкции, которые был вынужден внести Байден по вопросам о вмешательстве России во внутренние дела, кибератаки, выборы и так далее. Это вещь вынужденная, и, к сожалению, это вещь достаточно символическая. То есть настоящего удара нанесено не было. И вообще есть такая теория, достаточно распространенная, что пугать нужно неизвестностью. Что всегда неизвестность хуже, чем определенные конкретные вещи, ну, как известно, которые были изложены в резолюции Европейского парламента. И я совершенно уверен, что эта резолюция, она, ну, условно говоря, согласована. То есть у США нет расхождений в том, что пообещал Европейский парламент со своими европейскими партнерами.
Александр, в этой связи, да, вы предварили мой следующий вопрос насчет этой резолюции Европарламента. Ну, это резолюция, само слово понятно, это же не императив, но довольно важное, по крайней мере, на уровне риторики заявление. И там же что предусмотрено? Отключение России от системы подтверждения банковских транзакций SWIFT, остановка проекта газопровода «Северный поток-2», прекращение, насколько можно понять из этих сообщений, импорта российских нефти и газа, введение санкций против российских олигархов, заморозка активов их семей и аннулирование виз. Но виза — это не самое главное, а вот активы — это очень важно. Но Запад же не прибегает, по крайней мере. 8-й год войны развязаны России против Украины. Но пока ДАСКА, вот эти законопроекты, санкции ЗАДА, как их называют некоторые обозреватели, к этому Запад все-таки не прибегает, по крайней мере, на сегодня.
Потому что это меры, там достаточно четко сказано, это меры в случае, если Россия пойдет на крупную новую провокацию. Ну, то есть прямое вторжение. А вот в отношении того, что Россия продолжает делать на востоке Украины, и в отношении того, что она творит в Крыму, в общем, Европарламент, скажем так, не очень настроен, скажем, ну, наносить какие-то чувствительные удары. Это скорее вот программа решения резолюции Евросоюза, это она направлена на сдерживание российской агрессии, то есть на то, чтобы она не состоялась. А вот что будет задействовано, если, ну, такая, скажем, такая агрессия состоится, особенно более или менее масштабная агрессия? Вы знаете, я думаю, что даже могут быть меры, в частности, со стороны США, которые не перечислены в этом, в этой резолюции Евросоюза, потому что это предупреждение, но, скажем так, которое, ну, не говорит о том, например, к примеру, а вот если вы до первого, там, не знаю, июня, июля или сентября этого года не выведете все свои войска из, с востока Украины, не прекратите поддерживать сепаратистов, собственно, которые выполняют волю Кремля, мы применим к вам, ну, скажем, одну из чувствительных санкций. То есть вот санкции – это предупреждение, но санкции никоим образом не приводят к изменению ситуации современной на оккупированных территориях Украины.
Спасибо, Александр. Спасибо за участие в нашем эфире. С нами на прямой связи был украинский эксперт-американист Александр Потехин. Приглашаю к разговору еще одного эксперта нашего сегодняшнего прямого эфира радио «Донбасс Реаль». Это российский коллега господина Потехина, российский политический обозреватель, блогер, ютубер, как угодно. Андрей Пианковский, он с нами на связи прямо из США. Здравствуйте, Андрей Андреевич.
Добрый день.
Андрей Андреевич, Энтони Блинкен в Киеве. Важно, нет, по вашему мнению?
Да, это очень важно, очень символично. Это последовательный сигнал. Были сигналы вот 2 апреля, когда 4 высших руководителя Соединенных Штатов, включая военных, беседовали с своими украинскими counterpart'ами. И все они, особенно генерал Остин, министр обороны, очень четко заявили, что Украина не останется одна, и мы никогда не допустим безнаказанного расширения российской агрессии. Вот я думаю, что господин Блинкен приехал с тем же месседжем. Очень важно присутствие его делегации госпожи Нуланд.
Да-да-да.
Не секрет, я это наблюдал здесь в Вашингтоне. Последний месяц была очень острая борьба относительно двух назначений. Господин Нуланд, такого давнего друга Украины, на пост замгоссекретаря, и кремлевского по существу агента влияния Раджанского, который чуть не проскочил на пост директора Совета национальной безопасности, но был остановлен возмущением друзей Украины. В общем, Блинкен приезжает с вестью о том, что в внутренней борьбе в администрации Байдена победили сторонники защиты Украины и строгого наказания Москвы в случае продолжения и расширения ее агрессии.
Андрей Андреевич, весь этот контекст, ну, сам визит, конечно, очень важная вещь, напомню, 2 дня должен быть госсекретарь США в Киеве, но контекст эскалации очередной далеко не первый, и, к сожалению, приходится прогнозировать не последний на Донбассе со стороны России. Как бы вроде отвод войск, ну, вроде бы, значит, и Байден предложил Путину встретиться, опять же, есть предварительные даты в середине июня, вроде бы тоже. А с другой стороны, новый пакет американских санкций против России. Как вы считаете, при президенте Байдене более жесткой становится позиция США в отношении агрессора России? Или все сложно, скажем так?
Вы знаете, позиция военная политического истеблишмента американского, она всегда была единой поддержкой Украины и при Трампе, и при Байдене. При Трампе эту картину осложнял несколько Трамп своей удивительной привязанности к господину Путину. Но, тем не менее, военно-политический истеблишмент в лице его же госсекретаря Помпео и министров обороны преодолевал эту слабость Трампа и Украины. Украина, как вы помните, получила летальное оружие. И то же самое и сегодня, хотя в администрации Байден присутствует господин Керри, бывший секретарь, который пытается, такой типичный Путин-Ферштейн, который пытается продавливать свою политику. Байден вынужден с ним как бы считаться, потому что он фронтмен левого крыла демократической партии, а при таком маленьком большинстве Байден должен сохранять это единство партии. Ну вот и эта необходимость считаться, она и сказывается в таких оговорках Байдена. Да, мы будем жестко бросать Путина, вместе с тем мы готовы сотрудничать по важным вещам и так далее, что создает несколько противоречивое представление. Но в целом вот решимость военно-политического истеблишмента, она бесспорна. Не потому, что это не вопрос сочувствия к молодой демократии, это вопрос национальной безопасности Соединенных Штатов. Потому что если после 7 лет уговоров, переговоров Путин нагло продолжает свою агрессию, это означает, а, крах всей системы безопасности в Европе и доверие к американцам как гаранту этой безопасности, и, может быть, более еще важное для них важнейшим в ближайшие десятилетия — это соперничество с Китаем, и они сейчас формируют союз в Индо-Тихоокеанском регионе: Индия, Япония, Австралия, Соединенные Штаты. Кто может поверить, будет гарантием Соединенных Штатов на Дальнем Востоке, если у них под носом будет творить что угодно Путин? Поэтому решимость остановить Путина, не позволить его дальнейшего расширения агрессии, она достаточно твердая.
Андрей Ильич, в этой связи насчет решимости Соединенных Штатов остановить Путина. Опять же, я цитировал, конечно, заявление Блинкена в преддверии визита в Киев. «Если Россия выберет путь неразумных и агрессивных действий, мы дадим ответ», цитата по Укринформу. Какие есть ресурсы, скажем так, рычаги у США дать ответ Путину, если он вернется к эскалации, которую на самом деле он и не прекращал никогда в отношении России? Ядерное государство Россия, да, отсталое, ВВП одного штата Калифорния, ну и так далее, и так далее. Но ядерное оружие оно имеет. Что могут сделать США? Конечно, ядерной войны же не будет.
Но это же не секрет, и вы с предыдущим оратором вы все это подробно обсудили. Американцы не делают этого секрета. Они сказали в разговорах с своими русскими каунтерпартами эти меры в ваш печень. И Европарламент в своей резолюции просто повторил то, что известно в дипломатических кругах. Ну, резолюция Европарламента – это декларация. Важно то, что будут делать американцы. Они не скрывают этого. Это еще раз перечислю сегодня в вашей программе, это отключение SWIFT, это нефтяное и газовое эмбарго, это, естественно, закрытие Северного потока, это, и что, может быть, в личном плане наиболее болезненно, это, наконец, выполнение своего закона 2017 года о борьбе с врагами Америки, арест русского триллиона в Соединенных Штатах, активов путинской верхушки, находящейся в юрисдикции. Это серьезные экономические меры, над которыми российскому руководству стоит задуматься. Ну, это и разрушительный удар по российской экономике, по существу тотальная экономическая война и персональный удар по всей верхушке правящего класса. Кроме того, конечно, американские дивизии не будут сражаться на востоке Украины, но любая помощь вооружениям, советники, инструкторы, ну, присутствие американского флота в Черном море, расширение поставок не только противотанковых, но противовоздушных, противокорабельных вооружений. Все это будет. Еще раз повторяю, потому что для американцев это вопрос их национальной безопасности. Отдать Путину Украину — это значит уйти из мировой истории для Соединенных Штатов. Так сейчас стоит вопрос.
Ну, вот это ожидаемая, Андрей Андреевич, встреча, если она все-таки состоится, но, судя по всему, состоится, скорее всего, в Европе. Опять же, накануне Джо Байден заявил, что надеется провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным как раз вот во время своего европейского турне в следующем месяце, июне. Цитата: «Это моя надежда и ожидание, мы работаем над этим. безусловно, сказал Байден журналистам 4 мая. Вот. Сам факт, что Байден предложил встретиться, с вашей точки зрения, как утверждают критики, разные есть оценки, есть очень разные оценки, мне интересно ваше мнение, что, дескать, это какая-то определенная, ну, чем-то даже компромисс излишний со стороны Байдена был. Хотя, с другой стороны, во время разгара эскалации Путин выступил с этим посланием, как это называется, мероприятие, федеральному собранию и так далее. И там ничего агрессивного не было в отношении Украины, вопреки ожиданиям. Все-таки Путин прислушался, или наоборот, Путину приятно встретиться с Байденом, и тогда он, возможно, возобновит свою агрессию более активно против Украины.
Если он возобновит агрессию более активно, он получит именно то, что ему обещали. И он это понимает. Поэтому я не вижу большой перспективы договоренности. Путин все-таки не пойдет на такую тотальную масштабную войну, ну вот в силу тех мер, о которых я говорил, но от Украины он никогда не отстанет. Это его идея безумная новой Ялты, доминируя на постсоветском пространстве, и прежде всего разрушение Украины как независимого государства, это raison d'être сейчас его государства. И не только это безумная идея не только Путина, но довольно широкого круга имперской элиты, его округа. Окружающего. Поэтому предстоит очень сложное время, но вот прямая масштабная агрессия, да, понимаете, два фактора могут его толкнуть. Собственное безумие, вот те имперские комплексы элиты. Есть еще один очень важный фактор. Китай его активно подталкивает в становление, потому что при любом исходе это громадное стратегическое преимущество для Китая. Если американцы уклоняются к становению и отдают Путину Украину, это китайцам открывает стратегический вакуум на Дальнем Востоке, и Китай устремляется в этот вакуум. То есть он начнет операцию против Тайваня просто по следам сдачи Украины. Американцы никогда это не сделают. Ну вот это сценарий успехами. А если Путин провалится, это тоже успешный сценарий для китайцев. Это приведет, военное поражение приведет и к падению режима, к потере контроля. В этой ситуации китайцы повторят путинский трюк. Они скажут, что ситуация нестабильна в России, создает угрозу безопасности нескольким миллионам китайскоязычных тружеников на Дальнем Востоке, и мы вынуждены их защитить и вернуть в родную гавань. Тоже очень хороший исход для китайцев. Они выигрывают в любом случае.
Андрей Андреевич, да, вы тоже довольно активно критиковали предыдущего президента США Дональда Трампа, но Трамп не держался за этот договор, я уже называл его в нашем сегодняшнем эфире. Ну, это старая назва, это была еще переговоры Брежнева и тогдашнего американского руководства ОСВ, СНВ-3 называется этот договор. Как только Байден пришел в Белый дом, этот договор продлили, Путин согласился. Я к чему веду? А не окажется ли так, что для Джо Байдена этот договор СНВ-3, климатические соглашения, понятно, это одно из требований электората демократической партии, которую Байден представляет, и так далее, все это может оказаться как минимум не менее важным для нынешнего руководства США, нежели отпор российской агрессии против Украины. И Путин будет этим пользоваться.
Это просто немыслимо, потому что договор СНВ-2 и так называемый климат – это абсолютные пустышки по сравнению вот с теми стратегическими обстоятельствами, о которых я говорил. Это разговоры о том, что мы будем противостоять Путину, но если нужно, мы будем сотрудничать в таких-то вещах. Это жест такого вежливости по отношению вот к тому левому крылу демократической партии, которая существует, о чем я не говорю. Нет никакого... Что это заговор? Договор был важен в 1962 году, когда он фиксировал, что из Советского Союза Соединенные Штаты могут 10 раз уничтожить друг друга. И смысл договора заключается в том, что мы не будем наращивать свои силы для того, чтобы уничтожить друг друга не 10, а 15 раз. Все. Это банальность, как Волга впадает в Каспийское море. И тут никакой проблемы нет. А климат – это вообще пустые разговоры, на которые Москва совершенно смотрит не заинтересована. Это все несравнимо по сравнению с тем, с credibility, с доверием к Соединенным Штатам, как, еще раз повторю свою формулу, позволит Путину совершить агрессию, а значит, означает для Соединенных Штатов уйти из мировой истории, отказаться, потерять полное доверие к себе как гаранту безопасности и в Европе, что может быть еще более для них важно в Индо-Тихоокеанском регионе. Это несравнимая вещь.
Андрей Ильич, ну да, вот этот жесткий пакет этих так называемых санкций из ада, хотя они будут не так называемыми, если их действительно применят, отключение от СВИФТ, нефтяной эмбарго, арест так называемого русского триллиона и так далее, санкции против киберсектора России, более активная государственная доблесть, пока этого нет. Это лежит на столе, скажем так. Но, с другой стороны, уже есть новый пакет санкций именно при администрации Джо Байдена. При этом многие в России утверждали, что это такой очередной комариный укус, я цитирую. Но на самом деле ведь это интересно. Как вы считаете, Андрей Андреевич, это же уже теперь подпадают не только российские чиновники, топ-деятели, но и жены, родственники. Это ведь важно, да? Обама на это не решался, когда Джо Байден был вице-президентом. Теперь, как президент, Байден на это решился. Как вы считаете?
Ну, вот в этом промежуточном, назовем его так, пакете санкций, там заложено несколько закладок вот на случай той необходимости того, что я называю тотальной экономической войной. Там вот это впервые вы справедливо заметили о том, что санкции будут применяться к женам, родственникам, детям, там кому угодно, внукам. И второе, менее замеченное, введено так называемое, он ввел своим указом чрезвычайное положение в Соединенных Штатах. Это немножко не то, что мы здесь в России и Украине понимаем под чрезвычайным положением. Это не танки на улицах. Это касается Министерства финансов, экономической сферы. Это означает, что Министерство экономики может арестовывать вот эти активы, этот русский триллион, без всяких судебных процедур и даже без всяких распоряжений президента, просто по своему рассмотрению. Это вот как раз заложены юридические механизмы для развернутой той тотальной экономической войны в случае, если Путин все-таки пойдет крупномасштабной войной на Украину.
То есть, Андрей Андреевич, отнюдь не комариные укусы, да? Очередной пакистанцы, даже нынешних.
Ну, они же сказываются на российских. Все санкции 2014 года, они работают. Идет же упадок экономики, масса сложностей. Но вот те меры, которые мы сегодня обсуждаем, они принципиальные. Это название журналистское адские санкции, оно здесь вполне подходит. Это война. Это, знаете, из истории. Это примерно такие же санкции, которые в 1941 году президент Рузвельт ввел против Японии. Это полная экономическая. И это привело тогда к войне с Японией.
Нападение на Пёрл-Харбор тогда. Андрей Андреевич, в этой связи еще один вопрос. Реакция России. Ну, вы говорите, война, по вашему мнению, то, что сейчас происходит. И Лавров об этом сказал тому известному Дмитрию Киселеву, что, мол, если американцы не осознают, цитата, «бесперспективность попыток возрождать однополярный мир, будем жить в условиях холодной войны или еще хуже». По вашему мнению, Андрей Андреевич, из уст господина Лаврова, это угроза, блеф, шантаж или это просто, ну, не знаю, комическое выступление? Как вы считаете такие заявления?
Ну, комическим все-таки к выступлениям лидеров государства со вторым ядерным арсеналом в мире не стоит относиться как к комическим. Но этот ядерный шантаж, он продолжается с 2014 года, все время Путин размахивает ядерной бомбой, но вот готов ли он следовать своей знаменитой формуле «Мы в рай, а они просто сдохнут».
Да, цитата Путина, да, цитата Путина, дословно. Да,
я думаю, в рай они не хотят. Они гораздо более заинтересованы в сохранении своего триллиона. Ну и, во-первых, почему Путин отошел от Украины? Не только давайте сейчас вынесем за скобку вот те угрозы, очень серьезные, и они будут исполнены со стороны США. А с точки зрения чисто военной, как я думаю, что в Генеральном штабе очень серьезно рассмотрели все варианты. Вот я в последние дни все время вспоминаю, как принималось решение о войне в Афганистан. Ну, тогда Брежнев был уже в полуживом состоянии. Инициативу взяли на себя три человека. Громыко,
Устинов, Андропов.
Устинов и Андропов. Но, естественно, нужно было... Устинов был формально министром обороны, это был штатский, не военный человек. Поэтому очень большое значение имело изменение четвертого человека, начальника генерального штаба. он был, маршал Агарков. Маршал Агарков был категорически против. Категорически против. И я там разговаривал с его офицерами, которые тогда служили. Он вернулся с этого узкого политбюро совершенно, совершенно подавлен. Я думаю, что та же картина происходит и сейчас. Вот в таких ситуациях, в авторитарных режимах, генералы реальные, которые должны быть, они всегда выполняют. Ну, у Гитлера генералы всегда были против его. Я думаю, что генерал Герасимов прекрасно представляет собой, что, что будет представлять себе военная операция. Ну, а есть политические цели. Ну, предположим, что они вот уничтожат украинскую армию, оккупируют. Что дальше будет? А кто будет комендант комендатуре в городе Житомире, например, или возглавлять НКВД, ФСБ в Виннице? Как они себе мыслят эту оккупацию и покорение Украины? Это немыслимая операция. Я думаю, что все-таки люди, сохранившие разум, и прежде всего военные эксперты. Между прочим, военные хватали за руки политиков и не дали Кремлю активно вмешаться в войну с Турцией на Кавказе.
И сейчас это тоже могло сыграть роль. Спасибо большое вам, Андрей Андреевич. К сожалению, время наше ограничено. Спасибо вам большое. К нам включился из США российский обозреватель, блогер Андрей Пианковский. Мы завершаем сегодняшний эфир радио «Донбасс Реалии». С вами был Александр Лащенко. Всего доброго.
Это было радио «Донбасс Реалии».